Итак, я сделался укрывателем украденных вещей, преступником помимо своей воли. Но факт оставался тем же. Я приложил руку к преступлению. Трудно составить себе понятие об адских муках, которые я переживал. Я находился в беспрерывном волнении. Угрызения совести и опасения в одно и то же время осаждали меня. Ночью, днем, каждый час, каждую минуту я дрожал от страха. Я потерял сон, аппетит. Мои дела больше не занимали меня. Все мне опостылило, все стало для меня ненавистным. Все. Нет, не все. У меня оставались Анетта и мать моя. Но разве мне не придется расстаться с ними? Я с ужасом помышлял о том, что мой дом превращается в гнусный, отвратительный притон, что в него врывается полиция, и дознание обнаруживает мое участие в преступлении, которое должно навлечь на меня кару правосудия. Измученный семейством Шевалье, поедавшим все мои доходы, постоянно тревожимый Бланди, который то и дело выманивал у меня деньги, доведенный до отчаяния своим безвыходным положением, стыдясь находиться под влиянием таких гнусных тварей, наконец, раздраженный тем, что не был в состоянии порвать роковые узы, связывающие меня с самым низким отребьем человеческого рода, я был близок к полному отчаянию и в течение целой недели имел самые пагубные замыслы. Бланди, презренный Бланди, более всех приводил меня в ярость. Я охотно задушил бы его, а между тем я принимал его к себе, окружал вниманием. При моем вспыльчивом, необузданном характере такое терпение было настоящим чудом. Этим я был обязан Анетте. О, если бы знали, как искренне от всей души я желал, чтобы в одну из экскурсий Бланди какой-нибудь благодетельный жандарм схватил его за ворот. Я льстил себя надеждой, что это случится скоро. Всякий раз, что ему случалось замешкаться долей обыкновенного, я уже надеялся, что настала минута, когда я буду избавлен от этого негодяя. Но, увы, он вскоре появлялся, и с ним возвращались мои треволнения. Однажды я увидел его идущим с Дюлюком и бывшим чиновником Сен-Жерменом, которого я знал еще в Руане, где он временно пользовался репутацией довольно честного человека. Сен-Жермен, для которого я был негациантом Бланделем, был очень удивлен, встретив меня. Но Бланди в нескольких словах дал ему понятие о моей истории. Он отрекомендовал меня продувным плутом. Тогда доверчивость заменила удивление, и Сен-Жермен, который при встрече со мной наморщил было лоб, при этой рекомендации вдруг просветлял. Бланди уведомил меня, что они все трое отправляются в окрестности Сан-Лис, и просил меня одолжить ему свою плетеную таратайку, которую я употреблял для разъездов по ярмаркам. Обрадовавшись надежде избавиться, наконец, от этих негодяев, я поспешил им дать записку к тому лицу, у которого находилась моя тележка. Им выдали экипаж с упряжью, они пустились в путь, и 10 дней я не получал от них никакой вести. Наконец явился Сен-Жермен. Он имел взволнованный вид и казался разбитым от усталости. «Ну, — сказал он, — товарищи заарестованы! Арестованы! — повторил я в порыве неудержимой радости, но, овладев собою, я стал осведомляться о подробностях происшествия, стараясь казаться встревоженным. Сен-Жермен вкратце рассказал мне, как Бланди и Дюлюк были арестованы, собственно, потому что путешествовали без документов. Я не поверил ему ни единому слову и остался при мысли, что они, вероятно, удрали какую-нибудь неблаговидную штуку. Меня подтвердило в моих подозрениях то, что на мое предложение послать им денег, Сен-Жермен ответил, что это было бы бесполезно. Отправляясь из Парижа, они имели на троих 50 франков. Конечно, с такой скромной суммой им трудно было бы сберечь кое-что. Как же случилось то, что они до сих пор не нуждаются? Прежде всего, мне пришла в голову мысль, что они, вероятно, совершили какую-нибудь крупную покражу, и что им не с руки рассказывать о ней, но вскоре я узнал, что дело шло о более важном покушении. Через 2 дня после возвращения Сен-Жермена мне вздумалось пойти посмотреть свою таратайку. Осматривая тележку внутри, я заметил на белой с голубым парусиновой обивке красноватые следы, очевидно, недавно замытые. Потом, открыв вожу, я нашел ее наполненной кровью, будто там лежал труп. Все стало мне ясным. Истина оказалась еще ужаснее всех моих подозрений. Я не колебался в своем решении, еще более заинтересованный, нежели сами убийцы, в уничтожении всех следов злодеяния. На следующую ночь я отвез таратайку в уединенное место на берегу Сены. Дойдя до Берси, я поджег солому и хворост, которыми набил экипаж, и удалился только тогда, когда от него осталась одна зола. Сен-Жермен, которому я на другой день сообщил мои наблюдения, не сказав, однако, что сжег тележку, признался мне, что в ней был спрятан труп извозчика, убитого Бланди между Лувром и Дамартен, пока не нашли случая бросить его в колодец. Этот негодяй, самый отважный, самый наглый, какого только мне случалось видеть, говорил об этом преступлении как о невиннейшем поступке, с улыбкой на губах, и с самым развязным тоном он перечислял малейшие подробности злодейства. Он наводил на меня ужас, я слушал его с омерзением. Когда он сообщил мне, что ему надо достать отпечатки замков одного дома, жильцы которого были мне известны, мое замешательство и страх дошли до крайних пределов. Я хотел сделать ему некоторые замечания. «А мне-то что за дело, что ты знаешь их? Тем более удобно, по-моему. Тебе известны все ходы. Поведешь меня, и наживу разделим по-братски». «Ну, полно», — прибавил он. «Нечего тут мямлить. Мне нужны отпечатки, слышишь ли?» Я подал вид, что на меня действует его красноречие. «Давно бы так!» — воскликнул он. «А то к чему тут церемониться да чваниться? Лучше бы молчал, надоел ты мне со своими иеремиадами. Наконец, теперь-то дело в шляпе. Идет пополам?» «Боже мой, что за сделка? К чему было радоваться аресту Блонди? Я положительно попадал из огня да в полымя. Блонди еще принимал в расчет некоторые соображения. Сен-Жермен никогда. Он был гораздо настойчивее в своих требованиях. Ежеминутно подвергаясь опасности быть компрометированным, я решился сделать попытку перед господином Анри, начальником охранительной полиции в префектуре. Я отправился к нему. Описав ему свое положение, я объявил, что если желают допустить мое жительство в Париже, то я готов сообщить множество весьма важных сведений о беглых каторжниках, которых я знал убежище и планы. Господин Анри принял меня довольно благосклонно, но, подумав с минуту, он ответил, что не может принять на себя никакого обязательства относительно меня. «Это вам не мешает сделать мне разоблачение», — продолжал он. «Мы обсудим, заслуживают ли они внимания, и тогда, может быть, ради Бога, — перебил я, — без неопределенностей, это подвергает опасности мою жизнь. Вы не имеете понятия, на что способны люди, которых я намерен выдать вам. И если мне придется вернуться в галеры после того, как станет известным, что я имел сношение с полицией, то я человек погибший. В таком случае об этом говорить не стоит». И он отпустил меня, не спросив моего имени. Неудача моей попытки приводила меня в отчаяние. Сен-Жермен не преминет вернуться. Он, наверное, принудит меня сдержать свое слово. Я положительно терял голову. Что мне было делать? Должен ли я был предупредить ту личность, которую мы условились ограбить сообща? Если бы представилась какая-нибудь возможность избегнуть участия в этом деле, тогда было бы не так опасно предупредить жертву. Но я обещал свое содействие. По-видимому, не было никакой возможности избавиться от своего обещания, и я ждал его как смертного приговора. Прошла неделя, наконец две, три, в беспрерывной тревоге. По прошествии этого времени я вздохнул посвободнее. Через два месяца я успокоился вполне, полагая, что Сен-Жермена где-нибудь арестовали, как его двух товарищей. Аниета горячо молилась, сожгла несколько восковых свечей, прося у Бога оставить этих людей на их теперешнем месте. Наши муки были продолжительны, минуты спокойствия, напротив, очень кратки. Они предшествовали катастрофе, решившей судьбу моей жизни. 3 мая 1809 года на рассвете я был внезапно разбужен стуком во входную дверь моей лавки. Я быстро сошел вниз, чтобы узнать, в чем дело, и уже намеревался снять засов, как вдруг услышал разговор в полголоса. «Он малый и здоровенный», — говорил один из них. «Надо принять предосторожности». Конечно, я более не сомневался в том, что значит этот ранний визит, и поспешно побежал назад в свою комнату. Анетта уже успела узнать об угрожавшей мне опасности. Она открыла окно, и пока начала разговор с полицейскими, я в одной рубашке лечу по черной лестнице в верхние этажи. Добравшись до четвертого, я осматриваюсь кругом, ни души, прислушиваюсь, я один-одинешенек. В углублении стены стоит кровать, прикрытая в виде полога обрывком полинялого малинового штофа. Убежденный, что лестница уже охраняется снизу, я прячусь под матрасы. Едва успел я примоститься, как в комнату кто-то входит. Начинается разговор. Я по голосу узнаю молодого мальчика, некоего Фассе, которого отец по ремеслу медник лежал в соседней комнате. Завязался следующий разговор. Сцена первая. Отец, мать и сын. Сын. «Знаешь ли что, батюшка, ведь портного нашего ищут. Арестовать хотят. Весь дом переполошился. Слышишь звонок? Вот-вот, теперь они позвонили к часовщику». Мать. «Ну и пускай себе звонят. Тебе какое дело? Не суй свой нос в чужие дела. К мужу. А ты изволь одеваться, того и гляди сюда прилезут». Отец, позевывая и, вероятно, протирая себе глаза. «Черт бы их подрал, чего они хотят от портного-то?» Сын. «Уж этого я не знаю, только их там целая ватага, и полицейские, и жандармы, и комиссар с ними». Отец. «Может быть, из-за какого-нибудь вздора всю кашу заварили? Мать, ну чем он мог провиниться, этот портной? Отец чем? А вот чем. Он сукном ведь торгует, так уж верно он товар английский продавал. Мать. Ну что ты, морочить что ли меня вздумал, насмех что ли говоришь? Ну разве из-за этого стали бы арестовывать? Отец. А ты думаешь, даром декретировали континентальную блокаду? Сын. Папа, а что такое континентальная блокада? На воде она плавает или нет? Мать. В самом деле, объясни-ка нам в точности, что это значит? Отец. Это вот что значит, что портного-то не равно заблокируют. Мать. Боже мой! Ах, он горемычный, я уверен, его загробастают. Такие разве бывают преступники? Кабы от меня зависело, так ни одного виновного не было бы. Мне кажется, я спрятала бы их всех в карман к себе. Отец. А ведь он малый, здоровенный наш портной-то, верзила порядочный. Мать, все равно я спрятала бы его куда ни наесть, пусть бы приходил сюда. Помнишь ты дезертира? Отец. Тссс, они идут сюда. Сцена вторая. Те же комиссар, жандармы, полицейские. В это время комиссар и его молодцы, обыскав весь дом сверху донизу, пришли, наконец, в четвертый этаж. Комиссар. А дверь отворена? Прошу извинения, что тревожу вас. Но видите ли, это в интересах общества. У вас сосед был ужаснейший злодей, способный убить отца с матерью. Жена. Неужто мосье Видок? Комиссар. Да, сударыня, Видок. И я прошу вас в случае, если вы или муж спрятали его, тотчас его выдать. Жена. «Ах, господин комиссар, можете повсюду искать, если вам угодно, но чтобы мы дали убежище кому-нибудь, этого еще не бывало». «Комиссар, прежде всего я должен вам сказать, что это касается вас самих. Закон чрезвычайно строг. Это статья, по которой он шутить не любит, и вы рискуете подвергнуться важной ответственности. За укрывательство, приговоренного к уголовному наказанию, вы несете муж с живостью. Мы ничего не боимся, господин комиссар. Комиссар, я знаю и вполне надеюсь на вас». Впрочем, чтобы ни в чем себя не упрекнуть впоследствии, вы мне позволите сделать здесь небольшой обыск. Самый маленький, знаете, просто пустая формальность. Обращаясь к своей свите. Господа, выходы хорошо охранены. После тщательного обыска во внутренних комнатах комиссар является в ту, где я спрятан. А в постели, сказал он, приподнимая лоскут малинового штофа, мои ноги почувствовали, как приподнимается один из углов матраса, который тотчас же снова опустился. «Видока нет и следов, это верно. Он просто в невидимку превратился», — удивлялся комиссар. Трудно себе представить, какое облегчение я почувствовал при этих словах. Наконец, вся шайка блюстителей порядка удалилась. Жена Медника проводила их, осыпая любезностями, и я очутился один, с семейством, состоявшим из мужа, жены, сына, их маленькой дочки, которые и не подозревали о моем присутствии. Сцена третья. Муж, жена и сын. Жена. Ох, господи, господи, народу-то сколько на улице собралось. Славные они вещи говорят о мосье Видоке. Воображаю, чего тут не приплетут. Как бы то ни было, во всем этом должна быть доля правды. Недаром говорится, что нет дыма без огня. Уж я знаю, что он важный лентяй был, твой Видок-то. Целый день сложа руки сидел. Муж, и ты туда же лезешь со своими предположениями. Вот какой у тебя ехидный язык, одно слово. Нам тут нечего мешаться, дело не наше. Положим даже, что нас это интересует. Ну так что ж из этого? В чем его обвиняют, хотелось бы мне знать, хоть я не любопытен. Жена. Как подумаешь об этом, так просто волосы дыбом становятся. Тебе говорят, его обвиняют в убийстве. Послушал бы ты портного, что напротив живет. Муж. Все это сплетни, зависть, соперничество по ремеслу. Жена. А дворничиха? 27-й номер. Так та рассказывает, что он каждый вечер переодет и куда-то уходил с толстой, притолстой палкой. Муж. Ходи ты со своей дворничихой. Жена. Да и что он людей подкарауливал в Елисейских полях? Муж, дурак он, что ли? Жена, дурак не дурак, а вот, по-твоему, может быть, и кабачик тоже дурак. А он рассказывает, что к портному все в гости приходили одни воры да разбойники, и что с ними видели такие рожи, что беда. Муж, ну что ж, что рожи? Жена, а потом комиссар сам сказал бакалейщику, что Видок бездельник, и больше ничего. Хуже этого. Он, говорят, великий преступник, и правосудие никак не может ухитриться изловить его. Муж, а ты и уши развесила. Эх ты, деревенщина, верить комиссару. Меня так никто не уверит, что Видок негодяй. Напротив, мне кажется, что он человек степенный и порядочный. Впрочем, до нас это не касается, будем думать о своей работе. Поздно уж становится, приниматься пора. Эй, вы, за работу, живей! Разговор этим окончился. Отец, мать и сын, и малютка, словом, все семейство Фассе уходит. Я остаюсь один под замком, размышляя о коварстве полиции, которая, чтобы отнять у меня помощь и сочувствие соседей, старается выдать меня за гнусного злодея. Часто мне случалось и потом встречать такую же тактику. успех которой основывается всегда на самой ужасной клевете. Тактика эта возмутительна по своей несправедливости. Неискусна, потому что производит часто действие, противоположное тому, которого от нее ожидают. Так как в этом случае люди, которые охотно помогли бы арестовать вора, воздерживаются от этого, опасаясь борьбы или мести человека, сознающего ужас своего преступления и доведенного до отчаяния перспективой неминуемой виселицы. Прошло часа два с тех пор, как меня заперли. На улице и в доме было тихо, толпа рассеялась. Я начинал приходить в себя, как вдруг самое смешное обстоятельство еще более усложнило мое положение. Я начал чувствовать резь в животе и ужасный позыв. Не видя в комнате никакого подходящего сосуда, я был в ужасно затруднительном положении. Пошарив во всех углах, я, наконец, отыскал чугунный котелок. Слава богу, давно пора. Я открыл его и едва успел окончить свое дело, как услыхал, что в замке повернулся ключ. Я поспешно покрыл котелок крышкой и снова беззвучно проскользнул в свое убежище. Входят мадам Фассе с дочерью. Вслед за ними являются отец с мальчиком. Сцена последняя. Отец, мать, дети и я. Отец. Ну что ж, вчерашний суп еще не подогрет? Мать. Еще войти не успел, как уже крик подымаешь. Ставлю его, твой суп. С тобой всегда торопись, как на пожар. Отец. А ты думаешь, дети-то не проголодались? Мать. Ах, господи! Да не разорваться же мне. Подождут и дети, делать нечего. Лучше бы огонь раздул, вместо того, чтобы ворчать. Отец. Замерзла, что ли, твоя кастрюля? А, кажется, шуметь начинает, слышишь? Мать, слышать не слышу, а вот в нос бьет. Так это так. Откуда бы это? Что за притча? Отец, это вчерашняя капуста. Уж не ты ли? Франсуа смеется. Пари держу, что это он. Сын, вот какой ты папа? Всех подозреваешь, кто и не виноват. Отец, это потому, что видишь ли, что знаю, с кем имею дело. Ты у меня в подозрении всегда состоишь. Господи, какая вонь. Послушай, ведь ты не в конюшне, повышая голос. Слышишь, что я говорю? Обращается к жене. Если это ты, так лучше сознайся. Мать, смешной же ты, право. Ну что ты ко мне пристаешь? Вонь-то ведь не проходит. Отец напротив, она делается все сильнее и сильнее. Девочка, мама, кипит уже. Мать, проклятая крышка, я вся обожглась. Все вместе. Боже, какая вонь! Мать, это просто зараза. Это невыносимо. Фассе, открой окно. Отец, полюбуйтесь, сударыня, это одна из штук вашего любезного сынка. Сын, клянусь, папа, что не я. Отец, молчать, дрянной лентяешка. Доказательство кажется ясно. Господину Франсуа лень подниматься на пятый этаж. Ножки, видите ли, устанут. Постой, я тебя проучу. Другой раз знать у меня будешь. А ты еще отпираться вздумал. Сын плачет. Но, папа, отец, не рассуждать. Видишь эту метлу? Станешь у меня говорить, так сломаю ее, твою спину. Подойди-ка сюда, я тебе славную трепку задам. Слышишь, ступай сюда. А, ты еще не слушаешься? Сын продолжает плакать. Ну, право же, не я, отец. Врешь, ты на все способен, гадкий мальчишка. Мать, уж лучше признайся. Отец, нет, ему лучше нравится, чтобы я его отодрал здорово. Ну и ладно, я не прочь. Жена, затвори окно, а то соседи. Мать, смотри ты, Франсуа, берегись. Отец шутить не любит. Сомнения быть не могло, экзекуция совершится. Я, не колеблясь, поднимаю тюфяк, простыни, одеяло и быстрым движением, отбросив лохмотья малинового штофа, являюсь пораженному семейству, как будто из земли вырос. Мне не описать удивление этих добрых людей. Пока они переглядываются между собой, разинув рты, я рассказываю им в кратких словах, как я вошел к ним, как спрятался под тюфяк, как и так далее. Много было смеху по поводу истории с котлом, о сечении и думать забыли. Муж и жена удивлялись, как я не задохся под матрасом. Они искренне пожалели меня и с радушием, которое часто случается встречать среди простого народа, предложили мне подкрепиться и освежиться, в чем я сильно нуждался после такого беспокойного утра. Конечно, я был на иголках, пока мое положение не сделается немного безопаснее. Пот лил с меня градом. В другое время я посмеялся бы над собой, но теперь мне было не до смеха. Убежденный в том, что я погиб, я мог бы ускорить роковую минуту. Поразмыслив о превратности судьбы и об изменчивости обстоятельств, я пришел к заключению, что часто случай разрушает все наши планы или дозволяет восторжествовать над самыми отчаянными положениями. Судя по приему, оказанному мне семейством Фассе, я не имел причин опасаться измены, но все-таки я был не вполне спокоен. Семейство это не наслаждалось благосостоянием. Очень может быть, что первый порыв сострадания и доброты, которому часто поддаются самые испорченные люди, заменится надеждой получить награду от полиции. Допуская даже, что мои хозяева честные люди, был ли я гарантирован против нескромности, болтливости? Не будучи одарен слишком большой дальновидностью, Фоссе, однако, разгадал причину моих тайных опасений и спешил рассеять их уверениями, в искренности которых я не мог сомневаться. Фоссе принял на себя труд охранять мою безопасность. Он начал с того, что навел справки и на их основании сообщил мне, что полицейские агенты, убежденные, что я не вышел из квартиры, водворились в доме и соседних улицах. Он уведомил меня также, что приготовляются сделать второй визит всем жильцам. Из всех этих сообщений я вывел заключение, что мне следует убраться поскорее, так как на этот раз будут обыскивать все квартиры основательно. Семейство Фоссе, как и большинство парижских рабочих, имело обыкновение ужинать в соседнем кабаке, куда приносило провизию. Мы условились, что я воспользуюсь случаем и выйду из дому вместе с ними. До ночи еще оставалось много времени. Я успел принять свои меры. Прежде всего я позаботился уведомить о себе Аннетту. Фоссе взялся передать поручение, но было бы неосторожно войти с ней в непосредственные сношения. Вот что он придумал. Отправившись в улицу Грамон, он купил пирог и всунул в него следующую записку. «Я в безопасности, будь осторожна, не доверяйся никому. Не позволяй себя проводить обещаниями, которые никто не имеет ни намерения, ни возможности сдержать. Замкнись в самой себе и знай только слова. Я не знаю. Притворись дурочкой, это лучшее средство доказать, что ты умная женщина. Я не могу назначить тебе свидание. Но когда выйдешь из дому, всегда иди по улице Сен-Мартен и по бульварам, не оборачивайся назад. За остальное я ручаюсь». Пирог, порученный комиссионеру из улицы Вандом и адресованный на имя мадам Видок, попал, как я и предвидел, в руки полиции, которая дозволила передать его по назначению, предварительно прочитав послание. Таким образом, я достигнул двух целей за раз. Во-первых, я провел полицейских, убедив их, что я уже не нахожусь в квартале. А во-вторых, успокоил Аннетту, сообщив, что я вне опасности. Проделка удалась мне вполне. Ободренный первым успехом, я несколько успокоился и стал собираться в путь. Немного денег, которые я случайно захватил с ночного столика, послужили мне на покупку панталон, чулок, обуви, блузы и синего бумажного колпака. Когда наступил час ужина, я вышел вместе со всем семейством, неся на голове громадное блюдо баранины с бобами, распространявшее аппетитный запах и объяснявший всем и каждому цель нашей экскурсии. Тем не менее, у меня дрогнуло сердце, когда я столкнулся лицом к лицу с одним полицейским, которого сначала не заметил, так как он был спрятан за углом. «Задуйте свечу», — поспешно сказал он Фоссе. «Для чего?» — спросил тот, нарочно взявший с собой свечу, чтобы не возбудить подозрения. «Но не рассуждать!» — крикнул агент и сам задул свечу. Я охотно расцеловал бы его. В коридоре мы встретились с несколькими из его товарищей, которые из вежливости уступали нам дорогу. Наконец мы выбрались на чистый воздух. Едва успели мы обогнуть угол площади, как Фоссе взял у меня блюдо, и мы расстались. Чтобы не обращать на себя внимания, я сначала шел медленно до улицы Фонтен. Но там я уже перестал, как говорят, считать ворон и пустился во всю прыть по направлению бульвара Тампль. Я достиг улицы Банди, а все еще не задавал себе вопроса, куда я иду. Между тем, недостаточно было избавиться благополучно от первого преследования. Полиция могла возобновить розыски. Для меня важно было сбить с толку полицию, многочисленные сыщики, которые по обыкновению бросят все другие дела и займутся исключительно мной. В этом критическом положении я решился употребить в свою пользу людей, известных мне за доносчиков. Это было семейство Шевалье, которое я видел накануне и которое при разговоре выдало себя несколькими словами, смысл которых я сообразил уже после. Убедившись, что мне нечего церемониться с этими негодяями, я решился отомстить им, принудив их по мере возможности вернуть несправедливо захваченное ими. Я заключил с ними с самого начала молчаливое соглашение. Они первые нарушили договор. Они сделали зло, и я намерен был наказать их за это, что они не распознали своих интересов. От бульвара до улицы Шекьер было недалеко. Я как бомба влетел в квартиру Шевалье. Он был поражен, увидев меня свободным. Это удивление подтвердило мои подозрения. Шевалье придумал какой-то предлог, чтобы выйти. Но, заперев дверь и положив ключ в карман, я схватил столовый нож и объявил своему тестю, что если он только осмелится крикнуть, то пусть распростится с жизнью. Угроза произвела ошеломляющее действие. Этот народ хорошо знал меня. Знал, на что я был способен в припадке отчаяния. Женщины сидели неподвижно, ни живы, ни мертвы. Сам Шевалье, ошеломленный, уничтоженный, спросил меня едва слышным голосом, чего я от него хочу. «А вот узнаешь», — ответил я. «Во-первых, я потребовал полную пару платья, которые я снабдил его месяц тому назад. Он возвратил ее. Кроме того, я велел дать себе шляпу, сапоги и рубашку. Все эти вещи были куплены на мои средства, и это было лишь возвращение по принадлежности. Шевалье исполнил мои требования непрекословно. Я по глазам его видел, что он замышляет какой-то план. Может быть, он нашел средства дать знать соседям, что он тяготится моим присутствием. Благоразумие заставило меня подумать о своей безопасности на случай ночного обыска. Окно, выходившее в сад, было снабжено двумя железными перекладинами. Я велел шевалье вынуть одну из них. И так как он повиновался крайне неохотно, то я сам принялся за дело. Он даже не заметил, как нож перешел в его руки. Когда я окончил дело, я снова схватил свое оружие. «Теперь», — сказал я, обращаясь к нему и к испуганным женщинам, — «ступайте спать». Что касается меня, то мне было не до сна. Я бросился на стул и провел на нем самую ужасную ночь. Все превратности, испытанные мной в жизни, промелькнули в моем соображении. Я не сомневался в том, что надо мной тяготеет проклятие. Напрасно я бежал от порока. Порок нагонял меня. И какая-то роковая сила, которой я противился со всей энергией своего характера, как будто издевалась надо мной, разрушая все мои планы и постоянно подвергая меня ужасным треволнениям. На рассвете я разбудил шевалье и спросил его, есть ли у него деньги. На его ответ, что у него только несколько серебряных монет, я велел ему тотчас же взять 4 серебряных прибора, недавно подаренных ему мною же, и, захватив вид на жительство, последовать за мною. Собственно говоря, я в нем не нуждался, но было бы опасно оставить его дома. Он мог дать знать полиции и направить ее на мои следы, прежде, нежели я успел принять предосторожности. Шевалье повиновался. Женщин я так не опасался, так как я уводил с собою драгоценный залог, и так как они не совсем разделяли чувства последнего, поэтому я удовольствовался тем, что запер их, уходя. Пробираясь по самым пустынным улицам Парижа, мы дошли до Елисейских полей. Было около 4 часов утра, мы не встретили ни души. Я взялся нести серебро, отнюдь не желая поручать его своему товарищу. Мне необходимо было уйти от него без ущерба для себя, в случае, если он заортачится или окажется непокорным. К счастью, он повиновался мне во всем. Впрочем, со мной был ужасный нож, и шевалье был убежден, что при малейшем его движении я не поколеблюсь вонзить ему в сердце страшное орудие. Эта боязнь, которую он ощущал, тем более, что сознавал за собой грешок, была полезна для меня, и я был вполне уверен в нем. Мы долго прогуливались по окрестностям Шальё. Шевалье, который не мог подозревать, чем все это кончится, машинально следовал за мной. Он был уничтожен и как бы поражен идиотизмом. 8 часов я заставил его сесть в наемную карету и довез его до Булонского леса, где он от своего имени, в моем присутствии, заложил принесенное мной серебро. За него ему дали 100 франков. Я взял эту сумму, довольный тем, что снова вернул гуртом то, что он вытянул от меня по мелочам. Я вместе с ним снова сел в фиакр и велел остановиться на площади Конкорд. Там я вышел из экипажа, сообщив ему следующую инструкцию. «Помни, что тебе следует быть более скрытным и осторожным, нежели когда-либо. Если меня заарестуют, по чьей бы то ни было вине, то ты у меня берегись». Кучеру я приказал вести его во всю прыть в улицу Эшкьер, номер 23, чтобы быть уверенным, что он не поедет в другое место, я внимательно наблюдал за ним некоторое время. После этого я в кабриолете отправился к тряпичнику. Тот дал мне полный костюм рабочего взамен моего платья. В этой новой одежде я направился в инвалидный дом с намерением осведомиться, есть ли возможность приобрести там инвалидный мундир. Какой-то старец на костыле, к которому я обратился с расспросами, указал мне на торговца платьем в улице Сен-Доминик. У него я нашел, что желал. Купец был, как я заметил, страшный болтун от природы. «Я не любопытен», — поспешил он заявить, — обычное предисловие для всех нескромных вопросов. «Но мне кажется, у вас, слава богу, все члены целы. Полагаю, что мундир не для вас». «Извините», — ответил я, — «для меня». И когда мой купец пришел в удивление, я объяснил ему, что буду участвовать в спектакле. «В какой пьесе, позвольте спросить?» «В сыновней любви». Окончив торг, я тотчас же отправился в Басси, и у одного знакомого, в преданности которого я был уверен, поспешил привести в исполнение свой план. В 5 минут я превратился в самого искалеченного инвалида. Одна рука, притянутая к груди и прикрепленная к торсу ремнем и поясом от панталон, совершенно исчезла, так что и признаков ее не было. Несколько тряпок, втиснутых в верхнюю часть рукава, конечность которого прикреплялась к передней части мундира, как нельзя вернее изображали собой обрубок руки и довершали иллюзию. Черная помада, которой я окрасил свои волосы и бакенбарды, делала меня окончательно неузнаваемым. В этом костюме я был уверен, что мне не только удастся провести чутье наблюдательных аргусов из улицы Иерусалима, но что меня не узнает решительно никто. Поэтому я нашел возможность в тот же вечер показаться в квартале Сен-Мартен. Я узнал, что полиция не только продолжала занимать мою квартиру, но и сделала перепись всех товаров и утвари. Снуя между агентами, ходившими взад и вперед, мне легко было убедиться, что поиски продолжались деятельнее прежнего, с усердием, необычайным в те времена, когда бдительная администрация не слишком-то усердствовала, если дело касалось не политических преступлений. Испуганный таким упорным преследованием, другой на моем месте счел бы благоразумным немедленно удалиться из Парижа, по крайней мере, на время. Конечно, было бы весьма удобно переждать бурю где-нибудь в провинции, но я не мог решиться покинуть Аннету среди треволнений, которым она подвергалась из любви ко мне. Ей много пришлось выстрадать из-за меня. Она 20 дней провела в заключении в префектуре, откуда ее, наконец, выпустили с угрозой посадить в Сен-Лазар, если она не согласится указать, где я скрываюсь. Аннета ни за что не произнесла бы ни слова, даже если бы к ней пристали с ножом к горлу. Можете судить, что я чувствовал, оставляя ее в таком бедственном положении. Я не мог освободить ее. И как только это от меня зависело, я поспешил ей на помощь. Кстати, один из моих друзей, который мне был должен несколько сот франков, отдал мне долг. Я попросил его передать ей часть этой суммы. И в полной надежде, что ее злоключение скоро окончится, так как вся вина ее состояла в том, что она жила с беглым каторжником, я приготовился выехать из Парижа, предполагая на случай, если она не будет выпущена на волю до моего отъезда, позднее уведомить ее, куда я направился. Я жил в улице Тиктон, у кожевника по имени Буэн, который за известную плату согласился взять на себя паспорт и уступить его мне. Описание его наружности в паспорте совершенно подходило ко мне. Как и я же, он был белокур, имел голубые глаза, румяное лицо, и по странному стечению обстоятельств на его верхней губе с правой стороны ясно обозначался небольшой шрам. Только ростом он был немного ниже меня. Но чтобы казаться повыше, в тот день, когда комиссар должен был мерить его, он предполагал положить колоды 2-3 карт в сапоги. Буэн действительно прибегнул к этой уловке. И хотя я обладал странной способностью уменьшать свой рост, когда мне угодно, на 4-5 пальцев, но мне не приходилось бы этого делать при осмотре. Завладев документом, я уже радовался, что поставил себя в безопасность, как вдруг Буэн, у которого я жил всего неделю, доверил мне тайну, которая привела меня в ужас. Оказалось, что этот человек давно занимался фабрикацией фальшивой монеты, и чтобы дать мне образчик своего искусства, он при мне отчеканил 5-франковую монету, которую жена его сбыла в тот же день. Легко представить себе, как подействовала на меня тайна Буэна. Во-первых, я вывел из всего этого заключение, что того и гляди, его паспорт окажется плохой рекомендацией для меня в глазах жандармов. Ясно, что благодаря своему плохому ремеслу Буэн рано или поздно попадется и будет привлечен к ответственности. Дело было рискованное, и мне вовсе не предстояло никакой выгоды быть принятым за него. Но это еще не все. Ввиду страшной подозрительности, которую всегда внушает судьям и общественному мнению всякий беглый каторжник, очень могло случиться, что если Буэн будет обвиняться как фальшивомонетчик, то и меня, естественно, будут считать его сообщником. Правосудие так часто заблуждалось, уже раз осужденный совершенно безвинно, мог ли я ручаться, что то же самое не случится во второй раз? Преступление, которое мне вменили совершенно несправедливо, признав меня виновным в подлоге, подходило под категорию преступлений, которые совершал Буэн. Я уже видел себя изнемогающим под тяжестью улик и подозрений до такой степени убедительных, что мой защитник, стыдясь защищать меня, сочтет нужным ходатайствовать для меня о снисхождении и милосердии судей. Мне чудилось, что я слышу произнесение смертного приговора. Моя тревога, мои опасения удвоились, когда я узнал, что у Буэна есть сообщник. Это был лекарь, некто Черье, который часто приходил к нему в дом. У этого человека было лицо висельника. Один взгляд на эту физиономию способен был поставить на ноги всю полицию. Не зная его, я был уверен, что, проследив за ним, невозможно было не открыть какого-нибудь преступления или покушения. Словом, он был плохой вывеской для всякого, кто показался бы с ним где бы то ни было. Убежденный, что его посещения могут иметь печальные последствия для всех нас, я посоветовал Буэну бросить ремесло, столь опасное для всякого, кто им занимается. Но никакие резоны не могли убедить его. Все, что я мог от него добиться, это прекратить свое опасное ремесло, по крайней мере, на то время, пока я у него. Это, однако, не помешало мне на другой же день застать его за фабрикацией своих монет. Тогда я счел нужным обратиться к его сообщнику. Я в самых ярких красках изобразил ему опасности, которым они добровольно подвергались. «Я вижу», — насмешливо ответил мне доктор, — «что вы просто-напросто мокрая курица. Но если бы даже нас и открыли, так что ж из этого? И без нас мало ли кувыркались на Гревской площади. Да и к тому же мы вовсе до этого и не дойдем, слава богу, уж 15 лет, как я спускаю свои франковики, а никто и не подозревает хоть что-нибудь за мной нехорошее. Будем жить, пока живется, впрочем, любезнейший», — прибавил он сердито, — «я посоветовал бы вам не совать нос в чужие дела». Разговор принимал такой оборот, что я счел излишним продолжать его и решился лучше держать ухо востро. Более нежели когда-либо я чувствовал необходимость как можно скорее покинуть Париж. Это было во вторник. Мне хотелось уехать на другой день. Но, получив уведомление, что Анетта будет выпущена на свободу в конце недели, я решился отложить свой отъезд до ее освобождения. Но в пятницу, часов около 3, я вдруг услышал легкий стук во входную дверь. Поздний час, осторожность, с которой постучали, словом, все возбудило во мне предчувствие, что пришли меня арестовать. Ни слова не сказав Буэну, я вышел на площадку лестницы, стремглав взлетел наверх, схватился за водосточную трубу, влез на крышу и приютился позади трубы. Мои предчувствия не обманули меня. В одну минуту весь дом наполнился полицейскими агентами, которые обшарили все углы. Удивленные тем, что не нашли меня, и догадавшись по моей одежде, которая тут же лежала на помятой постели, что я бежал в одной рубашке, вследствие чего не мог далеко убежать, они вывели заключение, что я, должно быть, скрылся необычным путем. За неимением жандармов, которых можно было бы послать на поиски за мной, призвали кровельщиков, которые обыскали всю крышу. Я был открыт и схвачен, не имея возможности сопротивляться, так как дело происходило на крыше, и единственное средство спастись было бы попытать сальто-мортале с опасностью сломать шею. Арест мой прошел весьма обыкновенно. Меня привели в префектуру, где господин Анри подвергнул меня допросу. Он отлично помнил о предложении, сделанном мной несколько месяцев тому назад, и поэтому обещал мне по мере своих сил смягчить мое положение. Несмотря на это, меня все-таки припроводили в Форс, а оттуда и в Бесетр, где я должен был ожидать следующего отправления арестантской партии.